Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. Мы записываем эту программу в те дни, когда активно обсуждается вопрос, будет или не будет второй раунд переговоров в понедельник в Турции. Но боюсь, что я не сильно ошибусь, если скажу, что очередной этот раунд переговоров, даже если он будет, ни к чему не приведет. Если это так или не так, сейчас поговорим об этом с политологом, директором проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Добрый день, Кирилл.
Привет.
Ну, с каким настроением мы ожидаем этот очередной раунд? С таким же? Опять пустое или нет?
Ну, мы его практически не ожидаем, я бы так сказал. Это такая игра в поддавки на две стороны. Две стороны – это Трамп и Путин. Обе стороны делают вид, что что есть какие-то переговоры и какая-то готовится сделка. Ну, по крайней мере, такое впечатление у меня. И обе стороны не заинтересованы. Ну, как Трамп, может быть, в чем-то и заинтересован, но он тоже не ждет никакого прорыва. Трамп удивительным образом тянет время, чтобы ни в коем случае не вводить какие-то дополнительные санкции против Володи, Владимира, которого он хорошо знает. А Путин тянет время, чтобы развернуть свое наступление и чтобы показать, что он имеет преимущество, и это преимущество позволяет ему диктовать условия. Вот примерно такая ситуация, мне кажется.
В связи с этим много вопросов. Первое. Как считаешь, насколько эффективно вот это все, тем не менее, мы наблюдаем давление на Трампа и внутри Соединенных Штатов, ну и, естественно, со стороны Европы. Ну, со стороны Украины здесь и говорить нечего.
Ну, что значит эффективно? С одной стороны, это давление чувствуется, и Трамп вынужден называть Владимира, которого он хорошо знает, сумасшедшим, чтобы как-то прикрыть свое бездействие. Это кое-что. Мне кажется также, что само единство команды Трампа сильно поколеблено. И это, в общем, чувствуется, что команда понимает, что Трамп выглядит очень слабо в этой ситуации. И что надо что-то делать с этим. Тем более, что Трамп выглядит слабо практически везде. В общем, как бы здесь есть некоторый сдвиг. Так же, как он есть в общественном мнении, кажется, американском и, возможно, европейском. И, в общем, как бы Путин выглядит такой упрямой стороной и сторонником войны. В этом смысле эта игра, которая началась с того, что Трамп хотел показать, что Зеленский не хочет мира, но эта игра, если с точки зрения общественного мнения мирового, она обернулась как бы против Путина. Вот, в этом смысле европейцы и Зеленский как-то тактически, дипломатически переиграли эту ситуацию в свою пользу. Но это еще, как говорил Пушкин, лучший писатель у нас Карамзин, но это еще похвала небольшая. Так вот, это еще похвала небольшая, потому что Трамп сделал, как бы практически ему удалось превратить в табу тему военных поставок Украине. И европейцы, видимо, чтобы не раздражать его, тоже об этом не заговаривают. Но этот слон в комнате, он все время чувствуется. Да? И кто будет поставлять оружие Украине? Ведь надежда Путина заключается именно на то, что Трамп не хочет его поставлять. А следовательно, к середине этого года, к осени, Путин будет иметь существенное преимущество, если Украина будет испытывать нехватку вооружений. Ну вот, это примерно такой расклад. Так что я не знаю, насколько это эффективно. Это эффективно в том смысле, что тактический выигрыш есть, но нету решающего выигрыша, нету
То
гол
есть
не забит.
получается, что обе стороны, я имею в виду Украину и Россию, своими якобы меморандумами, якобы готовностью сесть за стол переговоров, они просто перетягивают Трампа на каждый на свою сторону.
Нет, я с этим не соглашусь. Это часто интерпретируется, что они перетягивают Трампа на свою сторону. Там есть конкретные позиции, и есть конкретные интересы у Европы и Украины, от которых они не могут отступить. И надеюсь, что не отступят. И вокруг этого идет борьба. Борьба идет вокруг вполне конкретных пунктов, как бы, которые являются условием прекращения огня. И эти пункты очень хорошо известны. Это свобода Украины в том, как она будет вооружаться и в какие военные альянсы и как бы отношения вступать. Это самый главный вопрос. И как бы этот вопрос, он вопрос не об оружии. Он вопрос о будущем Украины. Потому что идея Путина заключается в том, что Украина должна быть поставлена в положение беззащитности перед Россией. Если Украина будет поставлена в такое положение, то не состоится ни ее вступление в ЕС, ни толком восстановление Украины. Невозможно будут серьезные инвестиции в Украину. Она будет подвешенным государством, похожим на те, как вот эти самые непризнанные государства, да? Государство, которое не располагает своим суверенитетом, которое является...
Недогосударство такое,
Да,
недогосударство.
да, да. И в этом смысле судьба Украины будет весьма печальна. Это прекрасно понимают и в Украине, и в Европе. Трамп, думаю, не знаю вообще насчет его понимания, у меня есть всякие соображения насчет самой этой категории. Но, по всяком случае, этого не колышет, и он готов, наверное, этим поступиться. Ситуация очень плоха тем, что Трамп на самом деле ну, вел таким образом эти переговоры, как бы квази-переговоры, каким переговоры нельзя вести. Он фактически сдал как бы инициативу Путину, и Путин ужесточает свои требования. Трамп вообще не может вести переговоры. Ну, то есть, наверное, он в принципе не способен вести переговоры. Так сейчас выглядит это дело. Но в сегодняшнем и в этом случае он не может вести переговоры, потому что, ну, не может быть, как бы это вот там один аналитик написал недавно, он представляет себя третейской страной, при этом он уже признал как бы правоту Путина по всем пунктам, что Путин мог вторгаться, что ничего в этом страшного нету, что Путин должен как бы получит свое, что с Путина надо снять санкции, что надо признать завоевание Путина. Это человек со стороны Путина, это не переговорщик, не человек третьей страны. И, собственно говоря, его надо было бы выгнать с переговоров. Единственная проблема, что он одновременно является президентом Америки, такой казус, и от него слишком много зависит с точки зрения, ну, прежде всего, военных поставок. Вот, но в этой ситуации мы находимся. Но понятно, что Трамп вообще как бы... Это нонсенс, а не переговорщик.
Кирилл, а вот можно объяснить это каким-то образом? Я понимаю, зачем Трамп Путину. Да, вот все, что сейчас перечислено было, снятие санкций, там, ну и так далее, и так далее. Да, возвращение, там, он даже говорит о возвращении в Большой Восьмерке. Да, все понятно. Это как бы Россия выходит благодаря Трампу из той изоляции, в которую ее загнала эта война. А зачем Путин Трампу? Что это рациональная любовь или это
Ну, я не думаю, что там речь идет о любви,
ну, любовь в
о
кавычках.
какой-то. Ну, не знаю. На мой взгляд, рациональное объяснение этому дать очень сложно. Просто очень сложно. И все разговоры про то, что там Трамп хочет заключить с Путиным какую-то сделку, Трамп
Да.
хочет оторвать Путина от Китая, ну, это какой-то немножко детский лепет. Да, это вообще какая-то
Конечно.
несерьезный разговор. Вот, ну, какая-то фантазийность в этом есть, и она чувствуется сразу. Это какие-то фантазии, и это не имеет отношения к там реал-политике и к дипломатии, и к политике. Но является ли вот эта фантазийность следствием каких-то проблем Трампа, ну то, о чем все всегда думают, насколько Трамп зависим от Путина и нет, или там что-то у Путина на...
Да, конечно,
Это,
естественно,
об этом
нет.
все думают все время как бы задним числом, хотя об этом не принято говорить. И мы понимаем, что никакой точки в этом вопросе не поставлено. Как бы, ну, Америке неприятно это сознавать, что она в таком положении уже второй раз, но факт есть факт. У нас нету никакой уверенности, что у Путина нет компромата на Трампа. И эта мысль все время приходит в голову. Но вторая, как бы, ну, как интерпретация, не знаю, она лучше или хуже, она заключается в том, что, ну, Трамп тоже, вот мы сейчас читаем эти книжки про Байдена, как его окружение скрывало от человечества его состояние. Но, наверное, мы через какое-то время, боюсь, прочтем книжку про Трампа, потому что вообще нет ощущения, что этот человек находится в том интеллектуальном в той интеллектуальной потенции, которая должна быть у президента великой державы. Он как бы его высказывания, его манера речи, они странные, ему трудно формулировать сложные мысли. Он старается говорить одними и теми же короткими фразами, которые явно заготовил заранее, чтобы не углубляться в вопрос, потому что он не уверен в том, что, возможно, не уверен в том, что сумеет построить какую-то сложную мысль. Такое ощущение тоже есть. И в этом и есть какая-то фундаментальная странность в поведении, в том, как он вдруг весело, торжественно объявляет, что я после разговора с Путиным, европейским лидером Зеленскому, что он поговорил очень хорошо с Путиным, и переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. На что ему Зеленский говорит: ну, вообще-то они уже начались. Мы по вашему мудрому указанию уже провели один раунд. Как, что значит, они начнутся? И Трамп, как говорят свидетели разговора, не очень знал, что на это ответить. Поэтому, помимо конспирологической версии, я действительно согласен, что никакие, вот, хотя я их там разбирал, комментировал все эти версии, как он хочет оторвать Россию от
Россия
Китая,
от Украины,
он хочет выйти из...
от Китая.
Что?
Не-не, извини, я просто повторяю, задавай, от Китая, я ошибся, сказал от Украины, от Китая,
От
правильно.
Китая, или я ошибся, неважно, от Китая, оторвать
Неважно.
от Китая Россию, от Китая. Да, действительно, как мне это не комментировать, ты чувствуешь, что в этом какая-то есть несерьезность в этих планах и в таких объяснениях и поведения. Вот, так что, да, приходят в голову две вещи, что, в принципе, Трамп самоуверен, солипсичен, я бы сказал, но при этом не очень силен в силу возраста и в стратегиях, и в понимании реальности. И приходит в голову вот эта конспирология про то, что у него есть некоторая зависимость, он побаивается Путина.
А вот эта интеллектуальная импотенция, или как ее там еще назвать, сейчас проявилась или во время первого срока тоже?
Мне кажется, что так это
По-моему, он
не было.
одинаковый, нет? Он не
Нет, по
одинаковый.
мне нет, не
Нет?
одинаково. Я бы даже сказал, что это для меня, как бы, это стало именно видно почему-то именно после выборов. Мне кажется, что это некоторое произошло, что произошел у Трампа некоторый такой психологический какой-то, ну, сдвиг именно после победы на выборах. Ему как-то все стало, на мой взгляд, труднее. У него произошел какой-то, может быть, это был очень большой какой-то эмоциональный всплеск, и что-то, как мне кажется, изменилось. Ну вот, но...
Такая была мобилизация такая, да, а тут
Ну
вы...
да, не знаю, да, я не психолог, и мне
Ну
трудно,
да.
но у меня есть такое ощущение, что вот он бежал, бежал дистанцию, добежал, и вдруг обнаружил, что он другой, чем вот когда выбегал. И просто вот другой вдруг.
Я еще слышал такое, я не знаю, там психологическая, не психологическая версия, что он в какой-то мере завидует Путину. Он хочет быть таким же, он хочет быть, жить, не жить, а руководить без связанных рук, да, чтобы никто не мешал, делаю, что хочу. Ему это нравится в
Нет,
Путине и хотел бы, нет?
ты знаешь, мне кажется, что нет. Мне это не очень нравится история, потому что как бы у Трампа есть свое, у него есть свой мачизм, у него есть свое презрение там, к либерализму, отчасти, может быть, демократическим институтам, но он все-таки чувствует себя американцем, и в этом смысле у него какие-то другие мозги, другая голова. Он понимает, что такое сделка, он понимает, что такое как бы свободный рынок и почему это так работает. И я думаю, скорее может быть такое объяснение, которое мне больше приходит в голову, которое мне понятнее и кажется более правдоподобным, что его сближает с Путиным то, что у него с Путиным общие враги. Это либерализм, либералы. И он чувствует это, он чувствует, что это его враги, он чувствует, что Зеленский его враг, что европейцы его враги. И вообще, как бы, понимаешь, Трамп – это такой перевертыш традиционной американской внешней политики и американской, вообще, американского понимания политики. Потому что как это было устроено в прошлые времена? Почему американская внешняя политика была такой мощной, сверхдержавной? Потому что она была двухпартийная, и она опиралась на двухпартийный консенсус. Что происходило? Когда Америка была обращена вовне, то люди, которые конкурировали на выборах, понимали, что у Америки есть некоторые стратегические интересы и стратегические ценности. И вот это наложение ценностей и интересов – это и есть будущее Америки как великодержавы. Поэтому у них был во внешней политике все время этот ценностный акцент, который именно делал и вот эту вот двупартийность, эту консенсусность по внешней политике. В то время как во внутренней политике, да, и как бы противостояния, в которых участвуют Соединенные Штаты во внешней политике, они осознавались как экзистенциальные. Они всегда описывались как борьба добра со злом, как борьба там, демократии с автократией, борьба какого-то прогрессистского понимания, либерального понимания с каким-то милитаристским и консервативным пониманием. И получалось, что они едины в некоторой ценностной вот этой экзистенциальном понимании внешних противостояний. В то время как во внутренней политике у них есть разницы, но это разница, про интересы, про какие-то оттенки. Это не экзистенциальное противостояние во внутренней политике. В этот раз выиграли вы, мы будем настаивать на своем, в следующий раз выиграем мы. Трамп видит противоположным образом. Он сделал это, он перевернул эту схему. Для него внутреннее противостояние с либералами – это экзистенциальное противостояние, которое по-настоящему интересует. В то же время все внешние противостояния, как ему кажется, это не про ценности, а про интересы. Поэтому все время говорит о сделках. Во внешней политике это все будут сделки. Не наплевать, там этот убийца, а этот хороший парень, этот такой-то. Мы по интересам заключим эти сделки и вот сделаем это по-быстрому. А вот во внутренней политике у нас есть противостояние. Более того, это противостояние явно перекинулось на Европу, потому что его внутренние враги либералы, их поддерживают либералы в Европе, и это одно поле противостояния, он будет как бы защищать тех, кто в Европе борется с либералами, и это его интересует. И это его интересует. С этой точки зрения, если представить себе, что эта борьба для Трампа главная, что его главный экзистенциальный конфликт, в котором он участвует, это этот, а это все внешняя политика, это все некие приложения к этому, которые там, должны укреплять его имидж и там, укреплять его фракцию антилиберальную. Вот тогда понятно, что почему ему Путин ближе, потому что у них общие враги. И вот я бы скорее так. Вот, то есть у нас есть три объяснения Трампа. Первое – конспирология. Зависимость от Путина неизвестным нам образом через какие-то невидимые пружины. Второе – это что?
Папочка.
А?
Папочка какая-то, да, как у нас
Ну
принято.
да. Второе – это то, что в принципе Трампу очень сложно построить plausible, работающую стратегию, потому что у него есть некоторые фантазии, и у него не получается сложить некоторую реальную, а он очень верит в себя как в внешнеполитического стратега, как мастера сделок. Но у него он не является тем сильным мастером сделок, как он верит. И вот отсюда вот неразбериха это происходит. Это вторая. И третье, что для Трампа главное, что Путин – это враг его врагов, и поэтому это как бы он, ему интересно Путин, ему хочется с Путиным быть в одном лагере, ему нравится как бы ненависть Путина к его Трампа врагам. Это интересный вопрос, кстати, потому что у меня тут был там один разговор с одной моей знакомый, которая живет в Америке, она американка, и она рассказывала мне, что она преподает английский латиноамериканским рабочим, которые в Америке, в птичьих правах. И она учит английскому. И они очень любят Путина. И на вопрос, почему они любят Путина, они говорят, потому что он говорит, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. И это важная вещь. И на самом деле Трамп тоже за это любит Путина. Вот это некоторое, этот матч у них против вот этой вот либеральной, демократической как бы идеологии, против всего этого, вот, да, он очень силен. И он на самом деле в них гораздо острее переживается, чем какие-то внешние политики, чем какая-то Украина, внешнеполитические, как бы эти самые. Трамп и Путин, они на самом деле против той Европы, которая пытается помочь Украине. Но Трамп не может это открыто сказать.
А вот смотри, когда началась эта война, была практически стопроцентная уверенность, 80, почти практически все эксперты говорили, что это война, что это все ради укрепления власти, там, своей власти сделано Путиным, там, и так далее, и тому подобное. А вот эта война, или как ее назвать, с либералами, с Украиной, со своими либералами, она для Путина тоже экзистенциальная или она конъюнктурная?
Нет, она экзистенциальная,
То есть
конечно.
это стало для него то есть он стал идеологизирован, так скажем,
Ну,
Путин.
как, нет, как бы для Путина смысл нападения на Украину, он может быть развернут довольно, как бы, в такой большой нарратив, но суть этого, она, я думаю, совершенно определенна и однозначно, и у нее есть вот это ядро, которое можно просто объяснить. Для него это разрыв России с Западом. Вот это, как бы, он еще на Крыме это попробовал сделать, но это как бы не сработало. Вот это то, что Россия должна сделать, и чего Запад ей не простит. И поэтому между Россией и Западом возникнет стена. Стена вот этого непрощения. и стена невозможности разрешить эту коллизию в будущем. И это является простой и ясной, однозначной политической целью Путина в этой войне, на мой взгляд. И в этом смысле она, конечно, как бы, ну, под Западом он тут имеет в виду как бы либерализм западный и как бы этот вот весь ценностный континуум, ценностный универсум либеральный западный. Потому что, наверное, Орбан, если там весь Запад станет Орбаном, то Орбан легко простит. И тогда разрыва между Россией и Западом не будет. Но это будет другой Запад.
Знаешь, как у кого-то из французских писателей есть такая фраза: варвары хотели разрушить Карфаген и жить в нем. Да, то есть Путин строит стену, но тем не менее хочет на Запад. Все-таки он не хочет, мне кажется, все-таки совсем выйти из Европы, перестать быть европейцем. Он хочет быть европейцем, но таким европейцем, чтобы европейцы его приняли таким, какой он есть.
Мне кажется, что он не хочет быть европейцем. Путин действительно не хочет быть европейцем. В российской элите есть два разных как бы типажа. Есть тот типаж, который как бы стремится на Запад. И есть тот типаж, который для себя решил, что его на Западе не любят, и он тоже этот Запад не любит, и его не примут там, и он это тоже не принимает. И это вот этот вот типаж, который как бы действительно хочет жить в некотором мире. Потому что для него Запад это вот эти вот постоянные требования, вот эта толерантность, там никому нельзя дать по заднице, никого пытать нельзя. Ну что, это жизнь, что ли, если никого пытать нельзя? Нахрен это надо? Вот как бы он в этой парадигме живет, и он как бы хочет жить в мире, где нормально, как бы, ну попался ты, я тебя буду пытать. А я бы тебе попался, ты бы меня тоже пытал. Но пока ты мне попался. Вот он хочет жить в этом мире. И поэтому он не хочет на Запад. Он хочет, чтобы Запад ослабел. А этот вот мир силы, как бы с таким своим правом силы, своей философией силы, он показал, что он сильнее и достойнее.
Давай к более простым, может быть, сегодняшним вещам еще раз вернемся по поводу все-таки продолжения войны, переговоров и всего вот этого. Путин хочет продолжать войну до победного конца, все это понятно. А есть основания для этого? Россия выдержит эту войну, я имею в виду в первую очередь экономически. Хватит, потому что все больше и больше оценок, причем не только там от российских экономистов. Я смотрю, что там западные, может, они ничего не понимают, конечно, но с другой стороны, мы как-то привыкли, что они такие достаточно объективны. Что если там в самые короткие сроки Путин не достигнет своих целей, то он потом уже не сможет, что ресурс России тоже не бесконечен.
Да, ну, во-первых, я думаю, что в русской экономике русские экономисты лучше разбираются.
Но они все время только спорят между собой. Одни говорят, что завтра все рухнет, а другие говорят, что это все долго продержится.
Ну, это как бы не как бы да, вот когда вот такой вот спорт, так журналисты так любят. Ну, как бы для журналистов важно, чтобы ответить мне, это долго продержится или завтра все рухнет.
Ну да.
Не знаю. Я могу рассказать, от каких факторов это зависит, от какого сочетания факторов. А как будет, я не могу сказать. Но так как тебя заставляют это сказать, то начинается спорить. В общем, не важно.
Не важно.
А часто спорить правильно и нужно, потому что, например, вот был доклад там Алексашенко, Некрасова и Иноземцева. Там была замечательная характеристика вот того, что происходило в экономике в течение там 22-23 года. Мне очень понравилось и, по-моему, было отлично. В конце там была такая как бы такой постулат который как бы и разошелся, он хороший, он в газету идет сразу, он вот, что все выдержит эта экономика, потому что она рыночная, и потому что там еще некоторые факторы. Наверное, такого коллапса с экономикой, как был там советский, наверное, мы не увидим. И, наверное, не будет такого коллапса, который два раза переживала экономика Венесуэлы. Дважды переживала. Потому что там доля нефти в ВВП и в бюджете больше гораздо, чем в России. Но это еще не конец истории. Потому что экономика, может быть, в конце концов, пройдя через кризис, выдержит. И да, но выдержит ли политический режим, это другой вопрос. И здесь есть гораздо более как бы дробная шкала вот ответов на этот вопрос и предположений, что может с ним произойти. Да, в конце концов, рыночная экономика как-то приспособится и ребалансируется. Но сумеет ли к этому приспособиться такой режим? Это вопрос, на который нет ни, вот тот ответ,
ответ.
который они дали, он не является ответом на этот вопрос. Вот. Ну, что, да, действительно, мы попали в такую, как бы, обратную, как бы, зеркальную ситуацию. Вот, гляди, когда началась война, когда были санкции, то экономика не рухнула, а начала даже после небольшого сокращения расти, причем темпами, которые она уже не знала больше 10-12 лет. То есть 7 кварталов рост составлял в годовом выражении 5%. Ну, согласно Росстату, может быть, он был ниже, но там что-то было.
Было.
Было. И почему? Были два фактора. Во-первых, в 2021-2022 году дополнительные доходы, то есть вот есть высокие такие средние доходы России от экспорта. Это, если посмотреть на 10-е годы, на 10-12 лет перед войной, примерно 425 миллиардов долларов в среднем Россия получала от экспорта. Всего экспорта. Вот в 4,25 это в год. Значит, в 2 года 850 должно быть. Вот в 2021-2022 году экспорт за эти 2 года российский составил 1 триллион 100 миллионов, чуть меньше, 1 триллион примерно 100 миллиардов долларов. То есть примерно 250 долларов сверх. Обычных, хороших. 425 миллиардов долларов в год – это хорошее для России экспорт. Она чувствует себя при этом хорошо, путинские жируют, инвестируют в экономику, все нормально. А тут еще 250 миллиардов. И это примерно столько, сколько составил в 2022 году отток капитала из России, когда ушли все западники. Они увели примерно 240 миллиардов. А дальше, значит, но 420 обычные да, остались в экономике миллиардов. Плюс, значит, резкий рост фискального стимула, то есть того, что государство впрыскивает в экономику, примерно размер этого стимула 10% ВВП. Значит, два фактора. У тебя много нефти, нефтяных денег, и еще у тебя перераспределение денег, вот бюджет на этот стимул, используем резервы. Эти штуки толкнули экономику, она, значит, закрутилась. Ну, там не будем сейчас обсуждать, как она закрутилась специфическим образом. А теперь мы попадаем в следующую ситуацию. Экономика перегрелась. Вообще, вот русские, российские экономические власти в течение там, 15 лет до того придерживались так называемой контрциклической экономической политики. Это что значит? Когда у тебя хорошие доходы, внешний экспорт, то ты их не тратишь, а сберегаешь. А когда у тебя они падают, то ты эти сбережения отправляешь в экономику. Но в 2022-2023 году они отошли от этого правила. Им надо было компенсировать санкции отток капитала и запустить военную промышленность. Поэтому они, имея высокие доходы, они вкачивали это все от нефти, они не сберегали, они вкачивали это все в экономику. Они как бы каждый год на примерно 20 миллиардов уменьшался их резервный фонд. Это значит, что они как бы тратили денег столько, как если бы цены на нефть были выше и доходы на нефть были выше на 20 миллиардов. Они тратили все нефтяные доходы и плюс 20 миллиардов из резервного фонда. И тут у них начинается перегрев экономики, инфляция. Они начинают остужать экономику, и тут бац, начинают снижаться цены. И почему я говорю, это обратная ситуация? Потому что тогда был процикличная политика. У тебя и доходы высокие, и инвестиции, и бюджетный стимул большой. А теперь ты окажешься в обратной ситуации, когда у тебя доходы внешне начинают падать, и денег, которыми надо возместить, тоже они быстро сокращаются, и их нету. Но это обратная сторона вот этой процикличной политики, и это действительно большая проблема для российской экономики. Это не коллапс бюджетный в этом году, с этим можно справиться, но это совсем другая ситуация, гораздо более напряженная, и, безусловно, как бы эта ситуация, когда как бы усиление экономических санкций, оно возможно, и оно будет очень болезненным. Потому что это как бы такой момент, когда вот вся та санкционная политика, которую вел Запад в течение 3 лет, и которая как будто давала не очень большой эффект, у нее как бы вот возник ее момент, когда она может ударить. Это связано с тем, что изменилась ситуация на сырьевых рынках, изменилась ситуация с нефтью, и теперь Россию можно с большим эффектом выдавливать с энергетических рынков. Потому что на этих рынках, а прежде всего на нефтяном рынке, есть профицит, он увеличивается, и можно российскую нефть выдавливать. Что для этого нужно делать? Нужно понижать потолок цен. Считается, что потолок цен – это бесполезная вещь, которая никогда не работала. Это не так. Это не так. Потолок очень часто не соблюдался, почти все время не соблюдался. Но он вел к тому, что Россия вынуждена была продавать свою нефть с дисконтом. Этот дисконт мог варьироваться от 2, там, 3-4%, дисконт к цене нормальной, рыночной, да, до там 15-20. В среднем это примерно 10-12%. Но на 10-12% Россия получала меньше от нефти, чем могла бы получить, чем получила бы, если бы не было потолка, и если бы все не приходили. Но она приходит продавать нефть и говорит: ой, а ты такая токсичная своей нефтью, давай вот есть на 10%, то купим, скидка. Ну окей, 10% вам скидка. И сейчас как бы потолок перестанет работать, потому что нефть опустилась к 60, а он там установлен. Но если, да, но при этом 10%, когда у тебя нефть стоит 80, то, ну, 10% это ничего тебе, потому что, ну, она хорошо, ты получил по 72, ее продал, но 72 у тебя в кармане. Когда нефть стоит 55, то если как бы будет снижен потолок, и если скидка сохранится, то это будет у тебя 50, 49, да, и это тебе уже тут как каждая копеечка нужна, и ты уже очень волнуешься по этому поводу. Поэтому, безусловно, момент для того, чтобы увеличивать эту санкцию, он очень хороший. И единственная надежда Владимира Путина – это Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп ужом на сковородке крутится, чтобы не вводить эти самые санкции. Первый разговор о том, что он сейчас ведет против Путина жесткие санкции, потому что ничего не получается, это последние числа марта. Вот уже 2 месяца он протянул. Он то говорил, что сейчас Вытков, знаете, съездит в Москву, он там поговорил с такой парень Дмитриев, они там сейчас все договорятся, сейчас все будет. Трамп нам говорит, вот просто сегодня я читаю, Трамп пишет: я не хочу вводить против Владимира санкции, потому что мы близки к сделке. Я не хочу помешать к сделке. Господи,
Да. Две недели еще взял себе
да,
пророчество.
нет, Господи, Боже мой, в апреле, я помню, это последний декада апреля, когда он говорил: послезавтра вы получите такие новости, что вы все упадете. Послезавтра вы получите такие новости, что вы все упадете.
И
И вот
упали.
2 месяца он дал Владимиру, 2 месяца уже вот этого лага, да, когда у тебя тебе могут сделать больно, но не делают, то сейчас он даже не может придумать, почему, да, что через 2 недели должно произойти. Вот ты нам скажи, что. Просто через 2 недели. А через 2 недели еще что-нибудь будет. Скажет, что через 3 месяца, потому что он на что-то опять надеется. Что мы... В общем,
Понятно.
Трамп тянет время, чтобы дать другу Владимиру не испытать, ну, как бы, ну, дать ему некоторый ресурс. А друг Владимир считает, что если он начнет сильно наступать, то все испугаются, с него снимут все санкции и предложат ему почетный, значит, все упадут на все его условия. И тогда он выиграл. И Владимир, значит, играет в эту игру, хотя Владимир тоже на волоске, чувствует себя и не очень хорошо, но вот во всяком случае, Трампа он легко выигрывает у Трампа в этой психологической игре, что Трамп ему поддается. По какой причине поддается, мы
Мы уже
обсудим.
это обсудили, да.
Да.
Насколько вообще этот режим, насколько этот режим устойчив, я бы так сказал? Что вот экономика может его сковырнуть?
Может.
Не победа в войне, но я имею в виду режим кремлевский, да?
Да, я понимаю. Ты понимаешь, ну, я, наверное, не могу тебе ответить на этот вопрос ответственно. На вопрос, может ли его сковырнуть экономика, я знаю ответ точный.
Нет.
Может.
А, может, да.
Может, может. Но как бы я не могу, может, это значит, не обязательно будет так. Безусловно, это сочетание неких политических и экономических факторов, которые ложатся плохим, неправильным образом и запускают некий процесс, который не был просчитан и не был учтен, или на него против него нету приема. Это как бы вот когда вот режим такой, как мы видим, он выглядит всем очень-очень, ну, как бы устойчивым. Но эта устойчивость, она может наковырнуться. Она может наковырнуться. Конечно, для людей важно, там, их страшит как бы альтернативное некоторое будущее, они не понимают, какое оно должно быть. Они не понимают, какие могут быть варианты другие. И это создает некоторую силу инерции. Второй очень важный фактор, который создает силу инерции, это кризис на Западе. Как бы с точки зрения внешних наблюдателей, с точки зрения россиянина, с точки зрения глобального юга, мы наблюдаем, ну и, собственно говоря, по-моему, уже с точки зрения многих людей на Западе, мы присутствуем при некотором кризисе Запада, кризисе по обе стороны Атлантики. И этот кризис развивается. Как такие прозападные, продемократические повороты в русской истории, они в основном, они как бы связаны с моментами, когда Запад выглядит очень сильным. И он выглядит как бы в зените своей силы и своей прогрессистской мощи. Когда он находится в таком вот отступающем, половинчатом положении, в таком кризисном внутреннем положении, то его привлекательная сила, сила этого маяка, она тускнеет, и поэтому ожидать демократических как бы поворотов в недемократических странах в этот момент довольно сложно. Но это не значит, что режим устойчив и что он что у него есть, как бы, что он в реальности является таким, каким он хочет себя представить. Нет.
Смотри, Кирилл, а как ты видишь вот эту вот рестолинизацию, я не знаю, ее там по-разному можно называть. Сегодня вот информация была, что Министерство культуры там выделило какие-то большие деньги на реставрацию мавзолея и на приведение его в соответствии с сегодняшним днем, что-то такое и так далее. Я подозреваю, я не знаю, чем все кончится, что там восстановится вторая надпись.
Не знаю. Я думаю, что моя теория заключается в том, что Путин не, как бы
Не
не,
Сталин, не хочет быть Сталиным.
не, нет, нет. Моя идея, моя мысль заключается в том, что почему Путин не закопал Ленина, не решил эту проблему, не уничтожил этот, как бы эту странную институцию. Потому что он считает, что если все-таки лекарство для бессмертия не будет изобретено, то он сам там должен лежать.
Ну да, потому что оказывается, для меня это неожиданность. Я сейчас, ну, сейчас не найду эту информацию, но этот объект исторического наследия под названием Мавзолей, официальное название, оно дано в кавычках. Мавзолей Ленина Владимира Ильича и Сталина Иосифа Виссарионовича. Это его официальное название в сегодняшнем реестре.
Ну, может быть, какая-то, ну, какая-то недогляделка, как-то. Но речь идет не о Сталине, речь
Ну,
идет о Путине.
понятно.
И я думаю, что Ленин там не будет лежать, там будет лежать один Путин.
Ну, посмотрим, конечно. То есть, после Путина, да, последний вопрос, наверное, режим после Путина, это так же все сложится, как после Сталина? Ну, хорошо, положат, а потом вынут? Или это надолго? Вот так скажем, в такой форме спрошу тебя.
Ну, во-первых, никто не знает, во-вторых, чтобы рассуждать об этом, нужно больше времени. Все-таки мы за оставшиеся 3 минуты вряд ли этот исторический
Но
вопрос.
Мао Цзэдун лежит с другой стороны, его никто не трогает, хотя
Ленин-то
Китай.
тоже лежит. Ленин
Ну
тоже
да, и
лежит.
Ленин лежит, хотя их режимы сменились, да?
Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Нет, я думаю, мне кажется, что Путин как бы хочет, чтобы вот это был режим Путина, это была страна, которую создал Путин. И поэтому там не должно быть написано Ленин, там будет написано Путин. И на этом здании, ну и потом вот, да, там будет. Но правда, есть конкурирующий проект, что вдруг таблетку бессмертия раньше изобретут. Тогда будет просто написано Путин, а Путин будет Кремлем.
Бессмертно.
Да.
Ну тогда уже там можно писать все, что угодно, и все будет в Кремле. Ладно, спасибо большое. Я
Хорошо.
говорю, политолог, директор проекта «Рераша» Кирилл Рогов. Меня зовут Виталий Демарский. Это была программа «Вдох-выдох» и до встречи.
Всем пока.
Спасибо.
Пока.